В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Переходим... Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Верховная Рада Украины назначила премьер-министром Арсения Яценюка и утвердила новый состав правительства. Депутаты Верховного Совета Крыма на своей внеочередной сессии проголосовали за проведение референдума о расширении полномочий автономии. В Абхазии возобновились дискуссии о паспортизации жителей Гальского района. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Верховная Рада Украины утвердила премьер-министра страны. Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по статье «Теракт» в связи с захватом зданий. Власти России удовлетворили просьбу Виктора Януковича о обеспечении его личной безопасности. Верховная Рада Украины утвердила на посту премьер-министра страны Арсения Яценюка. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
В Верховной Раде Украины сформировали коалицию европейского выбора в составе 250 депутатов. В коалицию вошли бывшая оппозиционная тройка, парламентские фракции «Батьковщины», «Удара» и «Свободы», а также две депутатские группы «Экономического развития» и «Суверенная европейская Украина». Парламент назначил на пост премьер-министра Украины одного из лидеров «Батьковщины» Арсения Яценюка. За проголосовал 371 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов. Министерские посты достались народным депутатам фракции «Батьковщина», «Свобода», бывшим чиновникам правительства Юлии Тимошенко, а также представителям гражданского сектора. Минздрав возглавил координатор медицинской службы Майдана Олег Мусий. Министерство молодежи и спорта – лидер «Автомайдана» Дмитрий Булатов. «Голос Майдана», ведущий митингов, актер Евгений Нищук, стал министром культуры. Первым вице-премьером назначен Виталий Ерема. Бывший главный милиционер Киева будет отвечать за правоохранительный и силовой блок в правительстве. Вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал неоднократно занимавший ранее кресло главы МИДа Борис Тарасюк. Адмирал Игорь Тенюх, в прошлом командующий ВМС Украины, стал исполняющим обязанности министра обороны, а кадровый дипломат Андрей Дещица – исполняющим обязанности министра иностранных дел. Министерство экономики возглавил основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета. Антикоррупционное бюро – журналистка Татьяна Черновил, а люстрационный комитет – общественный активист Егор Соболев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Председатель Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, призвал военнослужащих Российского Черноморского флота, находящихся в Крыму, не покидать границы территории определенных соглашений между двумя странами. Обращаясь к руководству флота с трибуны Верховной Рады, Турчинов заявил, что любые передвижения военных, тем более с оружием, за границами этой территории будут расцениваться как военная агрессия. По словам Турчинова, он уже дал поручение по защите граждан Крыма и разблокированию зданий парламента и правительства региона, захваченных сегодня рано утром. Временный глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в связи с захватом здания в Крыму по тревоге подняты бойцы внутренних войск и милиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура Крыма открыла уголовное дело по статье «Теракт» в связи с захватом зданий парламента и правительства Крыма, сообщает Униан со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины. В сообщении отмечается, что сегодня рано утром здание захватили две группы неизвестных. Никаких требований они не выдвигали. Было известно, что они имеют при себе огнестрельное оружие. Также никаких данных о применении силы в отношении работников органов внутренних дел и управления государственной охраны нет. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил в четверг, что захват зданий регионального правительства и парламента в Крыму представляет опасность и является безответственным актом. Он в частности сказал:
I urge Я призываю Россию не предпринимать каких-либо действий, которые могли бы послужить росту напряженности или привести к недоразумениям. Я призываю новое украинское руководство продолжить усилия в направлении демократии, как этого ожидает весь украинский народ. И я призываю все стороны отказаться от конфронтации, воздерживаться от провокационных действий и вернуться к диалогу.
Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность последними событиями в Крыму. Он заявил об этом на встрече руководства НАТО в Брюсселе, на которой также присутствовал исполняющий обязанности министра обороны Украины. Власти России удовлетворили просьбу Виктора Януковича о обеспечении его личной безопасности в связи с тем, что президент Янукович обратился к властям России с просьбой обеспечить его личную безопасность, сообщая, что эта просьба была удовлетворена, сообщил Интерфаксу источник во властных структурах России. Власти Южной Кореи заявили, что с восточного побережья Северной Кореи в сторону моря запущены 4 ракеты малого радиуса действия. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на не назвавшего себя представителя Южнокорейского министерства обороны, Сеул считает, что запущенные ракеты имеют дальность полета более 200 километров. Северная Корея периодически осуществляет тестовые запуски ракет малого радиуса действия, однако сегодняшние ракетные учения рассматриваются в связи с начавшимися 3 дня назад учениями США и Южной Кореи. В Германии земельным судом Ганновера оглашен приговор в деле по обвинению бывшего президента страны 54-летнего Кристиана Вульфа в получении незаконной материальной выгоды в бытность его премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония. Кристиан Вульф полностью оправдан решением суда. Суд рассматривал один единственный эпизод посещения Вульфом вместе с семьей баварского пивного праздника «Октоберфест» и оплаты другом Вульфа, кинопродюсером Дэвидом Грюнавильдом, части «Счет» по пребыванию Вульфа с семьей на общую сумму 720 евро.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Ситуация на Украине остается крайне напряженной. Депутаты Верховного Совета Крыма на своей внеочередной сессии сегодня проголосовали за проведение референдума о расширении полномочий автономии. Его планируется провести 25 мая одновременно с выборами президента Украины. Как сообщила начальник информационно-аналитического управления Крымского парламента Ольга Сульникова, вопрос, который выносится на референдум, звучит так. Вы за государственную самостоятельность автономной республики Крым в составе Украины? На основании договоров и соглашений. Кроме того, парламент отправил в отставку правительство автономии. В Киеве уже отреагировали на идею крымского референдума. Его проведение незаконно из-за отсутствия юридической базы. Об этом заявил член Центра избиркома Юрий Донченко. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
В четверг в МИД Украины вызвали временного поверенного Российской Федерации на Украине Андрея Воробьева. Ему вручили ноту. В ней говорится о необходимости проведения срочных консультаций с Москвой. Воробьеву вручили также документ, в котором власти Украины просят Россию, чтобы ее военные Черноморского флота не покидали территорию базы ВМФ Севастополя. Как заявил в Верховной Раде исполняющий обязанности президента, спикер парламента Александр Турчинов, любые передвижения российских военных за пределами Севастопольской базы будут расценены как агрессия. Захват вооруженными людьми зданий Совета министров и Верховного Совета Крыма Александр Турчинов назвал преступлением. Вот как эти слова прокомментировал в Верховной Раде депутат от партии регионов, крымский бизнесмен Лев Миримский.
И я хочу вам задать вопрос. Почему, когда ровно в Полтаве вооруженные захваты администрации вы называете революцией, в Крыму вы называете сепаратистским переворотом? Это во-первых. Во-вторых, я хочу, чтобы те патриоты, которые любят Украину, любили одинаково и Львов, и Крым, и Донецк, и Запорожье, потому что в Крыму такие же граждане Украины. И они хотят мира и спокойствия. Крымчане хотят, чтобы с Крымом согласовывали всех силовиков, которые назначают в Крым, и это разумно. Крымчане возмущены, что парламент одним из первых законов отменил закон о мовах, где отменили региональные языки. Я благодарен львовянам, которые показали пример любви, когда они показали, что львовяне заговорили на русском, низкий поклон и спасибо им за это. Но я вас прошу, в Крыму можно все решить мирно. Надо с Крымом разговаривать. Крым хочет, чтобы его слышали.
Между тем, Виктор Янукович, который был отстранен от должности президента Украины и объявлен в международный розыск новыми украинскими властями по подозрению в массовых убийствах граждан, в четверг получил политическое убежище в России. Комментируя последние новости из Украины, в интервью российским СМИ он назвал беспределом ситуацию, когда украинских руководителей избирают на Майдане. По некоторым данным, сейчас Янукович может находиться в Барвихе, где расположен санаторий управления делами президента России. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем тему, как события на Украине могут повлиять на Россию и страны Южного Кавказа. Мы эту тему обсудим чуть-чуть позже, а сейчас у нас на прямой связи из Киева директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Руслан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руслан, вы специализируетесь на теме Крыма и в прошлом занимались защитой прав русского населения в Крыму и на Украине. Вы могли бы нам для начала обрисовать вообще текущую ситуацию? Новостей очень много. Кто и против кого вообще сегодня выступает? И да, какие силы сегодня сошлись в Крыму?
Я не могу сказать, что я занимался защитой русскоязычного населения. Просто я как бы специалист, который по Востоку, по России, хорошо разбирается в этой ситуации. Что на сегодняшний день происходит в Крыму? На сегодняшний день часть правоохранителей крымских, которые отходили в Киеве, вернулись в Крым.
Руслан, можно я вас попрошу немножечко изменить положение, потому что у вас связь прерывается с вами, может, вы подойдете к окну или...
В принципе, в хорошем районе. Сейчас, секундочку, прошу прощения. Мобильная связь. Так мне хорошо слышно?
Да, так лучше слышно, да.
Что происходит сегодня в Крыму? Часть правоохранителей, конкретно Вашка Беркут и внутренний ГОС, которые были в Киеве и вернулись из Киева к народной дружине Крыма, с различными пророссийскими организациями, объединениями полувоенными, они фактически сегодня овладели зданиями Совмина, министерствами и парламентом Крыма. Также они выставили в Крым свои блокпосты для того, чтобы не допустить своего приезда в Крым своих оппонентов из Майдана. Это если вот что по факту происходит. Что происходит с точки зрения политики? Есть три фактора, которые к этому сценарию. Первый, как бы, этот фактор — это традиционные пророссийские настроения в Крыму, которые всегда там были доминирующими, это ориентация на Россию, язык русского языка и все такое. Второй фактор, важнейший фактор тоже, это наличие большого количества политбеженцев, условно говоря, политбеженцев. Это людей, которые убежали с Киева, убежали из других центральных регионов Украины, опасаясь или преследования за свое участие в администрации Януковича, или высаясь за свои политические позиции во время революции этого года. И третий фактор, безусловно, это принятие Верховной Радой Украины закона о отмене статуса регионального русскому языку на всей территории Украины и вероятное принятие закона о люстрации, под который могут подпасть миллионы членов партии регионов и членов партии коммунистов. Это три главных фактора.
Руслан, да, со мной в студии Андрей Бабицкий, наш главный редактор, хочет задать вам вопрос, я передаю микрофон.
Руслан, скажите, а решение парламента о референдуме означает уже автоматически, вы сказали о пророссийских настроениях, автоматически означает, что Крым выходит из состава России? Я думаю, что претензии...
Безусловно, нет.
Да.
Нет, безусловно, потому что надо посмотреть это решение. Тот проект решения, который находится у меня в руках, он не говорит о каком-то самоопределении Крыма. Он говорит о возможности расширения полномочий Крыма в составе Украины.
Ну, вы знаете, Руслан, конечно, таким образом начинались многие конфликты. Не сразу, например, в Грузии конфликты начинались тоже так. Не сразу провозглашалась независимость.
Да, я с вами согласен. Вы знаете, я, безусловно, поддерживаю существование единой и недвижимой Украины как политик, как политолог, потому что это же явление политическое, которое сложилось. Любое разрушение этих границ, оно чревато эффектом карточного домика на территории всего СНГ. Как бы, но мне кажется, сейчас власти надо наконец-то делать полный шаг, то есть отойти от революционной логики киевской власти, пойти все-таки на переговоры с крымскими элитами, с теми элитами, которые бежали из Киева, частью фракции партии регионов, такой ястребиной больше, и с крымскими элитами, и все-таки договориться о каких-то общих принципах демократических, свободных, о том, что люди имеют право на родной язык, о том, что люди имеют право высказывать свою политическую позицию. И в то же время те люди, которые причастны к бойне в Киеве, они должны, безусловно, понести всю ответственность за свои действия.
Руслан, а вот завтра в Ростове-на-Дону будет проведена пресс-конференция смещенного президента Виктора Януковича. Как вы считаете, есть ли политическое вообще будущее у Януковича в его родном государстве и какой поддержкой он обладает на Украине, в восточных районах Украины и в Крыму, в частности?
И может ли он считаться и смещенным президентом?
Сложно мне ответить на этот вопрос, может ли он считаться смещенным, это, мне кажется, дело Конституционного суда. То, что же касается его будущего в Украине, мне кажется, на самом деле причина вот этих всех ситуаций сейчас в Крыму в значительной мере и та, что с должности смещен президент, который на тот момент имел лидирующий рейтинг, народный социологический рейтинг в Украине. У него на момент смещения был он лидирующий одинаковый с Кличко рейтинги 20-25% доверия. И в этом причина. Но будущее, я не верю в будущее Януковича в Украине, по одной простой причине, несмотря на свой достаточно высокий рейтинг на момент смещения, сейчас в Украине и региональные элиты, особенно элиты на юге и востоке Украины, и многие граждане, которые раньше его поддерживали, считают его не иначе, как предателем. Считают его предателем, который бросил их, который показал себя слабым лидером. Поэтому я не верю в будущее Януковича в Украине. Конечно, безусловно, его будут использовать в элементах давления на Украину. Он будет пытаться какую-то играть политическую игру, чтобы, возможно, себе еще выторговать какое-то место в новой политической системе. Но президентом больше точно не будет.
Роман, скажите, сейчас многие говорят о роли Москвы. Какой она, на ваш взгляд, может быть? Деструктивной, конструктивной? Что вообще Москва должна и может предпринять в этой ситуации?
Мне кажется, что Россия все-таки должна находиться в стороне. Она не должна допустить прямого вмешательства во внутренние дела Украины. Потому что это чревато очень серьезными последствиями не только в Европе, а вообще во всем мире такое вмешательство. Мы не должны забывать о том, что у нас существует так званый Будапештский меморандум. В 1994 году Россия, Китай, Великобритания и США подписали полные гарантии безопасности Украины в обмен на от ядерного вооружения. Как бы и страны, которые другие участники этого меморандума, не обязаны защищать Украину в случае внешнего вторжения. Это чего-то глобальными военными проблемами. Россия, мне кажется, должна более занять сейчас конструктивную позицию. Она должна выставить список абсолютно четких предложений, возможно, требований к новой украинской власти, которые бы и защитили российские интересы, эти предложения могут быть как экономическими, так и политическими. Они защитили интересы России и тех людей, которые ориентируются на Россию в Украине, так и защитили бы ее экономические активы в Украине, которые тоже огромны. Но это должна быть конструктивная работа. Это должна быть работа за столом переговоров, а не работа, знаете, там армии или каких-то еще других вещей. Все должны быть конструктивны. Этот процесс должны поддержать и другие лидеры, в частности США и ЕС. Они должны быть тоже своего рода гарантами, даже в поддержку каких-то, возможно, разумных российских граждан.
Руслан, а скажите, а новые власти украинские, они вообще демонстрируют какую-то такую склонность к такого рода переговорам? Вот если мы возьмем такую позицию по российскому вопросу, в отношении Черноморского флота звучат ли какие-то такие, примиряющие Россию заявления?
Вы знаете, мы должны понимать, что украинская власть, она зависима. Она зависима от Майдана и от многих радикальных групп на Майдане. И мне кажется, что новые украинские политики, которые сейчас находятся у власти, они понимают, как делать, надо действовать правильно, чтобы не допустить того, что произошло. Они не могут действовать, потому что придут радикальные группы Майдана и выбросят их из здания парламента. И они, получается, затиснуты между рациональностью, которую необходимо совершать, и между этими радикальными требованиями части Майдана. И поэтому им не удается провести какой-то разумной, следовательной стратегии, которая бы, знаете, этот дом помогала бы устоять дому Украина, а не разваливала бы его. Мне Украина напоминает дом, когда землетрясение идет. Знаете, идет землетрясение, дом трясется, а власть вместо того, чтобы ставить подпорки под стены этого дома, наоборот, иногда вышибает какие-то несущие стены. Это очень опасная ситуация. Мне кажется, власть должна осознать, что она все-таки власть, и понимать, где есть интересы каких-то части общества, а где есть интересы всей страны.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Киева был директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Ситуация в Крыму и в целом на Украине с вниманием следят в Грузии. Многие вспоминают события 20-летней давности, когда в Грузии разгорелись межэтнические конфликты. Грозит ли Украине развал и как будут развиваться события на Крымском полуострове? С этими вопросами наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили обратилась к грузинским экспертам.
Может ли Украина разделить судьбу Грузии? Потеряет ли она Крым? Эти вопросы активно обсуждаются в грузинских СМИ и соцсетях. Однозначных ответов нет. Часть общества считает, что все пойдет по сценарию августа 2008-го, и Россия будет добиваться независимости полуострова. Но многие с этим абсолютно не согласны. Соучредитель Института европейских ценностей Маму Кашгенди убежден, что Россия намерена поддержать крымский сепаратизм. Однако...
Украина не Грузия, не Молдова. У нее гораздо больше ресурсов, как военных, так и экономических. Так что даже если Россия попытается вмешаться, она потерпит крах. С учетом того, что недавно сформировано правительство, сложная ситуация сохранится в Крыму. Но это не продлится долго. У центральных властей очень много рычагов влияния на Крым. Новые лидеры думают, ведут себя конструктивно. А возможное военное вмешательство со стороны России я исключаю. Сейчас другое время.
Время хотя и другое, но события в Крыму политологу Марине Мусхелишвили напомнили период развала Советского Союза. Вспоминая, как рядом с лозунгами о независимости в Грузии соседствовали националистические призывы, а грузинские лидеры совершали одну ошибку за другой, она считает важным дать совет новой украинской власти.
Я бы на месте украинских лидеров меньше акцента делала бы сейчас на европейской интеграции, на словах, а в первую очередь я бы говорила о демократии, правах человека и достижении национального согласия, что является европейской политикой по сути. Конечно, в первую очередь... Это очень трудное, но необходимое обязательство не торопиться с принятием тех решений, которые до выборов, по крайней мере, которые требуют легитимации всему обществу, а не только большей его части.
Многие грузинские эксперты считают непродуманным и поспешным решение Рады упразднить статус русского как регионального языка. Кроме того, по мнению политолога Кахи Гугулашвили, новым украинским лидерам необходимо осторожно реагировать и на жестокие заявления российских политиков. Немаловажным считает эксперт позицию западных партнеров.
Сейчас нужно, наверное, проводить очень серьезные консультации западным державам России в том, чтобы как-то прояснить ее роль, таким образом не маргинализировать Москву в этом процессе, а максимально конструктивно вовлечь ее, чтобы Россия сыграла стабилизирующую роль, а не наоборот, роль такого поддерживающего раскольничества на Украине. Я думаю, что вот эти консультации очень важны, потому что российское правительство не меньше находится в какой-то неопределенности, нежели украинское правительство. у них тоже не совсем хорошее, четкое представление, что должны делать и что поддерживать, а что нет.
Таковы мнения грузинских экспертов о ситуации на Украине. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
И мы продолжаем украинскую тему, как события в Украине могут повлиять на Россию и страны Южного Кавказа. На эту тему с российскими экспертами беседовал мой коллега Мурат Гукемухов.
По мнению российского политолога Сергея Маркедонова, подобный революционный сценарий, чреватый хаосом, воспринимается как угроза на всем постсоветском пространстве и властями, и обществом.
Я думаю, что развитие событий по революционному сценарию заставит страны постсоветского пространства как минимум ощетиниться и достаточно жестко пресекать попытки какой-то оппозиционной деятельности. Самое важное, что какие-то даже жесткие консервативные действия властей будут обществом поддержаны, потому что общество в целом, пережив хаос 90-х, там вот этого Майдана во всю страну не захочет. Это в целом как бы влияние на все постсоветское пространство, в целом включая и кавказские страны.
По определению российского политолога Николая Силаева, в Украине произошла оранжевая перезагрузка. Правда, в отличие от Ющенко и Тимошенко в 4-5 годах, нынешние власти слишком слабы. Пока непонятно, способны ли они консолидировать власть в своих руках, проводить какую-то внешнюю политику. В этом смысле Майдан под лозунгами дистанцирования от России – это скорее пропагандистский ход, нежели некий сигнал к действию. Говорит Николай Силаев.
Мне кажется, вот эта невнятная ситуация в Крыму, это скорее создание переговорной позиции с разных сторон, а не попытка дестабилизации.
Отвечая на вопрос, как может повлиять ситуация в Украине на Россию, Николай Силаев отметил один момент, на который мало кто из экспертов обратил внимание.
Насколько я могу судить, по косвенным признакам, было определенное сотрудничество между украинскими праворадикалами и российскими праворадикалами. Человек, подозреваемый в убийстве судьи Эдуарда Чувашова, скрывался он на Украине. Правый сектор, если они становятся заметной политической силой, то вот у них может быть какое-то сотрудничество с русскими праворадикалами.
Как может повлиять ситуация в Украине на Грузию? По мнению российского эксперта Вадима Дубнова, ресурс сближения Грузии и России исчерпан, а в его дальнейшей двусмысленности кроется большая опасность для президента Грузии. Ситуация в Украине – это шанс для грузинского руководства выйти из такого двусмысленного положения и в глазах грузинского избирателя, и в глазах западных партнеров, говорит Вадим Дубнов.
Я думаю, что сейчас больше решительности по отношению к этому региону будут проявлять европейцы и американцы. Я не говорю, что их сразу примут в НАТО, не говорю, что их сразу примут в Евросоюз, но какие-то приближенческие такие вещи, да, я думаю, что вплоть до того, что могут дать Грузии наконец подачи.
По мнению Сергея Маркедонова, ситуация в Украине затронет и Армению.
Прошлый год был довольно сложным в отношениях России и Армении. Связано это с вопросом выборов вектора интеграции. И очень многие на Украине, политики, эксперты, рассматривают вот это давление определенное на Армению с целью вхождения в таможенный союз, как большую игру, в которой главный приз Украина. И есть надежда, что, может быть, с пересмотром отношений России и Украины, там Европы, России в контексте Украины, Россия, скажем так, будет более мягко относиться к Армении, позволит ей немножко диверсифицировать внешнюю политику.
Вот такие мнения российских экспертов по поводу влияния украинских событий на Россию и страны Южного Кавказа. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
We'll be right back. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час, почти 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Бывший премьер-министр Грузии и генсек бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» Вано Мирабишвили приговорен к очередному сроку. Тбилисский горсуд признал его виновным по одному из двух предъявленных обвинений по делу о разгоне акции оппозиции 26 мая 2011 года и присудил ему заключение сроком 6 лет. Однако с учетом закона о амнистии наказание определено сроком в 4 года и 6 месяцев. Ранее Кутаисский суд приговорил Мирабишвили по другому делу о создании эффективных рабочих мест в ходе реализации в 2012 году государственной программы по трудоустройству к 5 годам тюрьмы. Мирабишвили сейчас отбывает предварительное заключение в учреждении по исполнению наказаний номер 9 в Тбилиси, передает портал «Грузия онлайн». Это не последний судебный процесс, на котором бывший премьер-министр фигурирует в качестве обвиняемого. Заместителем министра строительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначена Лилия Сафиуллина. Ее кандидатура единогласно была одобрена в ходе заседания Кабинета министров, передает ИА Регнум. Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства Эдуард Загоев, Сафиуллина – штатный сотрудник Минстроя Республики Татарстан, занималась в частности вопросами, связанными с формированием государственных целевых программ. По словам Леонида Тибилова, с назначением Сафиуллиной начинается реализация достигнутых на встречах с президентом России договоренностей по оказанию республики помощи в кадровых вопросах. Как сообщалось ранее, генподрядчиком восстановительных работ в Южной Осетии стала строительная организация из Татарстана «Эверест». Это стало известно после декабрьской встречи Леонида Тибилова с главой Минстроя Татарстана Иреком Файзиуллиным. В настоящее время фирма «Эверест» приступила к строительству наиболее крупных объектов, вошедших в инвест-программу 2014 года – зданию Госдрамтеатра, концертного зала «Чермен», Краеведческого музея. Суд французского города Экс-ан-Прованс отказал Грузии в экстрадиции объявленного в международный розыск экс-министра обороны Давида Кизирашвили. Как сообщил адвокат Шата Мендели, такое решение суд принял сегодня, 27 февраля. Давид Кизирашвили по требованию грузинской стороны был задержан во Франции 15 октября 2013 года в аэропорту Ниццы при попытке вылететь в Албанию. В январе 2013 года следственные органы Грузии предъявили экс-министру заочное обвинение в получении взяток и в содействии контрабанде этилового спирта. По мнению обвинения, в результате незаконной деятельности Кизирашвили государству нанесен ущерб на сумму 50 миллионов долларов. 2 февраля суд освободил его под залог и обязательства о невыезде.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В селе Эргнетио, де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошло очередное заседание в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Журналисты, привыкшие к однообразию подобных встреч, надеялись на то, что недавнее назначение главой МНС, хорошо известного в Южной Осетии и в Грузии дипломата Райана Гриста, сделает хотя бы сегодняшний день в Эргнете чуть более интересным и содержательным. Как выяснилось после встречи, вопрос о скандале, разродившемся в Грузии в связи с назначением Гриста, на встрече не был никак затронут. Да в целом и понятно, что игоситинская делегация к этому относится абсолютно спокойно. Глава игоситинской делегации МПРИ Хохкагойт отметил, что не склонен отождествлять миссию наблюдателей с теми или иными качествами отдельных сотрудников.
Само функционирование должно проходить в соответствии с мандатом безотносительно к персональному составу миссии наблюдателей.
Юго-осетинская делегация вновь поставила вопрос о том, что отдельные граждане или жители Южной Осетии находят убежище на грузинской территории. Очередной человек, подозреваемый в совершении тяжкого преступления в республике, укрылся в Грузии. По словам Кагулаева, подобные инциденты начинают становиться рутинными.
И мы отметили, что это уже третий случай, когда лицо, совершившее преступление на территории Республики Южная Осетия, скрылось в направлении Грузии. Мы довели до сведения грузинской стороны, что если это политика грузинской стороны, такая вот избранная политика по покрывательству лиц, совершивших тяжкие преступления на территории Южной Осетии и скрывающихся в Грузии, во-первых, она будет непродуктивной для самой Грузии, а во-вторых, она, я думаю, что не очень соотносится с представлениями о цивилизованности государства, каковой официальные тбилисские власти, официальная Грузия пытается себя позиционировать перед международным сообществом.
Несмотря на то, что юго-осетинская сторона представила грузинской конкретную информацию о местонахождении этих людей, никто из них не был задержан, добавил Хохкагуэта. Актуальна для грузинской стороны тема обустройства заградительных сооружений на государственной границе обсуждалась сегодня в связи с ситуацией близ сел Когети и Атоци, расположенными на территории Грузии. Члены грузинской делегации выразили обеспокоенность тем, что земельные участки местных жителей оказались отчуждены Южной Осетии. Хохкагуэта отметил, что сегодняшняя встреча уже третья по счету. Ни на первых двух, ни сегодня юго-осетинская сторона так и не увидела запрашиваемых ею документов, которые подтверждали бы право собственности жителей сел на земельные участки, объявленных ими своими. Кагуэта назвал эти сетования очередной пропагандистской атакой грузинских властей. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2013 году средняя зарплата по стране составила 730 лари. При этом самый низкий заработок был у занятых в сфере образования, всего 380 лари. Эксперты бьют тревогу. При таких низких доходах учителей обеспечить высокий образовательный уровень в стране невозможно. Проблему изучал наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Базовый оклад грузинского учителя до уплаты подоходного налога в течение нескольких лет держался на одном уровне – 245 лари. Только в сентябре прошлого года новые грузинские власти наконец отреагировали на жалобы преподавателей и повысили его. Но не намного, всего до 305 лари. У учителей есть несколько способов добиться увеличения зарплаты. Взять дополнительную нагрузку в школе или пройти курсы повышения квалификации. В 2011 году Минобразование ввело систему так называемой добровольного сертифицирования. После сдачи экзамена и получения диплома о сдаче экзамена преподаватель получал в виде надбавки к окладу 75 лари, 60 лари после уплаты подоходного налога. Однако большинство учителей так и не смогли воспользоваться выгодами нововведения. По словам президента профсоюза педагогов Майко Бахидзе, в мае 2011 года министр образования Дмитрий Шашкин запретил начислять надбавку учителям, которые имеют менее 18 часов преподавания. Подавание в неделю, полная учительская ставка. В результате многие педагоги, особенно сельские, потеряли интерес к возможностям повысить свою квалификацию. По данным Министерства образования Грузии, 86% учителей в стране после 2011-го либо не смогли сдать экзамен на получение сертификата, либо решили даже и не пытаться. После прихода к власти грузинской мечты приказ Шашкина о начислении надбавок только учителям, работающим на полную ставку, был отменен. Однако и это не вызвало ажиотажа. Никаких толп, осаждающих курсы повышения квалификации, в Грузии не наблюдалось. Марина учитель грузинского языка. Она сдала весьма сложный квалификационный экзамен, но считает, что полученная ею надбавка не стоит затраченных усилий.
Для чего нужен был этот экзамен? Не знаю. Получить 60 лари за такой труд, я считаю, это насмешкой. Нужно разделить тех, кто хочет работать и развиваться, и тех, кто ленится. Нужны стимулы, которых нет. Получать 330 лари за такую работу, я считаю, унизительным. Нужно уменьшить количество часов в неделю до 16 и увеличить оклад хотя бы на 100 лари.
Марина также жалуется, что по закону учителям запрещено давать частные уроки. Это лишило возможности проработка огромное количество преподавателей. Штраф 500 лари платить не хочется никому. По словам президента профсоюза педагогов Майко Бахидзе, в этом году едва ли государство хоть как-то откликнется на требования учителей об индексировании заработной платы.
После смены власти правительство позволило всем педагогам, ставшим экзамен, получать надбавку. К сожалению, это все на данный момент. Мы боремся за то, чтобы повысить базовую ставку до 400 лари. Учителя лишены мотивации работать и повышать квалификацию.
Нельзя сказать, что Министерство образования не прилагает никаких усилий, чтобы исправить ситуацию. На днях министр Тамар Саникидзе принял решение с будущего учебного года ввести новую норму. Количество учащихся в одном классе не должно превышать 25. Эта мера, несомненно, решит множество проблем, с которыми приходится сталкиваться преподавательскому составу. Сейчас число детей в одном классе нередко достигает 40. Небольшим подспорьем педагогам может стать и введение в Грузии зарплатного минимума, не облагаемого подоходным налогом. Согласно изменениям, внесенным на налоговый кодекс в прошлом году, граждане, чья зарплата не превышает 500 лари в месяц, смогут по итогам года вернуть из бюджета до 360 лари. Большинство учителей в эту категорию явно попадают. Однако всего этого явно недостаточно. По данным экспертов, количество желающих посвятить свою жизнь искусству сеять разумное, доброе, вечное неуклонно снижается. Рано или поздно, но без всякого варианта, это приведет к дефициту кадров в образовательной сфере и дальнейшему падению качества преподавания. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Только закончилась Олимпиада в Сочи, как в Абхазии вновь вспыхнула дискуссия о паспортизации жителей Гальского района. Сразу стало ясно, что ни о каком компромиссе между властями самопровозглашенной республики и оппозицией речи быть не может. Интересно, что дискуссию возобновили представители властей. Тему продолжит Виталий Шария.
Предсказанное многими наблюдателями затишье во внутриполитической жизни Абхазии, связанное с новогодними каникулами и проведением в соседнем Сочи Олимпийских игр, закончилось. Вчера рабочая группа Координационного совета политических партий и общественных организаций республики объявила о намерении провести в ближайшее время с приглашением представителей СМИ расширенное заседание КС, на котором будет рассмотрено положение в стране. Большое место на нем будет уделено проблеме незаконной паспортизации в восточных регионах, которая уже почти год находится в центре политического противостояния в Абхазии. Примечательно, что заявление рабочей группы оппозиционного КС совпало с двумя заметными публикациями на тему паспортизации в восточных районах, отражающими позицию партии власти Амцахара. Одно из них – интервью с первым заместителем генпрокурора Абхазии Дамиром Квициния, вышедшим на днях в номере партийной газеты с одноименным названием. Дамир Квициния, как правило, выступал в парламенте с отчетами генпрокуратуры о ходе проверки законности паспортизации в восточных районах после принятого 18 сентября прошлого года постановления высшего законодательного органа страны. Парламентарий не раз выражали недовольство ходом и результатами проверки, но, пожалуй, сейчас впервые позиция генпрокуратуры оказалась сформулирована столь определенно. Сделано это уже в заголовке публикации. Массовых нарушений при выдаче паспортов Республики Абхазия пока не обнаружено. Теперь становится окончательно ясно, что консенсус, в кавычках, найденный между двумя ветвями власти с помощью формулировки «незаконная паспортизация», был на самом деле лишь иллюзией. Он был необходим для спокойного празднования 20-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии и основывался на том, что незаконность тут можно трактовать весьма по-разному. В своем интервью Дамир Квициния совершенно недвусмысленно утверждает, что жители Абхазии, чья принадлежность к иностранному государству не подтверждена достоверными фактами, процедуре экспатриации не подлежат. Конец цитаты. Проще говоря, их личных заявлений об отказе от грузинских гражданства и паспортов в пакете представленных документов на получение абхазских паспортов достаточно для того, чтобы считать их лишившимися грузинского государства. Инициировавшие же принятие парламентского постановления убеждены, что наоборот, эти люди должны представить доказательства, что они действительно лишены грузинского гражданства, и только тогда их абхазские паспорта можно считать выданными законно. А на сайте партии появилось большое интервью с одним из лидеров Амцахара, жителем Гагры, кавалером ордена Леона Виталием Тарнава. Кто они, наши граждане или затаившиеся враги? Надо сказать, что Виталий был одной из ярких фигур в абхазском парламенте третьего созыва. И в этом интервью он демонстрирует знания зарубежных ситуаций, близких к обсуждаемой, предлагает различные пути решения проблемы. Но далеко не всем, кто участвовал в обсуждении интервью на поместившем его сайте «Абхазия Авто», описанные варианты показались убедительными. Словом, дискуссии по проблемам паспортизации в восточных регионах не утихают, и, похоже, до консенсуса здесь так же далеко, как и до 18 сентября прошлого года. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале продолжается скандал вокруг строительства восьмиэтажного жилого дома в центре города. Накануне инициативная группа, в которую вошли представители общественности, обратилась с просьбой к президенту самопровозглашенной республики Леониду Тибилову перенести строительство на окраину столицы. Мэрия Цхинвале готова выступить посредником между застройщиком Анатолием Кокоевым и общественностью, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Впервые информация о строительстве восьмиэтажного здания в самом центре столицы была оглашена на конференции, посвященной проблеме сохранения архитектурных памятников и исторического облика Цхинвала в начале декабря прошлого года. Речь, в частности, шла о необходимости спасти облик старого Цхинвала, в связи с чем обсуждалась инициатива наложить запрет на строительство в исторической восточной части города многоэтажных объектов. Уже тогда участники конференции выразили обеспокоенность, а вчера направили открытое обращение президенту республики. Глава отдела по охране памятников культуры при Министерстве культуры Нелли Табуева сформулировала претензии инициативной группы.
Первая причина – это то, что это историческая часть города. Там надо как-то сохранить вот этот старый стиль. И вторая причина – там рядом строят музей, построят высотные 8- или 9-этажное здание, элитное. Раз элитное, там у всех машины. Для машин нужны места тоже. Как им видится, непонятно. Тем жителям, которые на это все купились. Квартиры уже продали, оказывается. Потом сейсмологическая служба. Вот в 2009 году приезжали геологи, которые сказали, у вас сейсмоопасная зона, и нам такие высокие здания не нужны. И еще один фактор. Там дом правительства, там КГБ, прокуратура, там МВД и жилой дом. Любой террорист заберется на 9-й этаж и свои дела сделает.
Табуева, которая является еще членом градостроительного совета при мэрии города, уверена, что ситуацию удастся переломить. Она знакомилась с архитектурным проектом многоэтажки и говорит, что речь идет о сооружении, подобному тем, которые возводились в 70-80-х годах в российской провинции. По словам мэра Цхинвала Алана Алборова, все разрешительные бумаги на строительство жилого комплекса в центре города были подписаны при прежней власти. Как градоначальник он понимает логику принятия этого решения. Участок земли, выделенный под застройку, пустовал еще с советских времен.
Редко кто верил, что у нас по прошествии вот этих стольких лет, что будет дополнительно восстанавливаться через инвестпрограмму и театр, и какие-то объекты. Потому что после 2008 года какое-то время мы отчитались, что восстановление завершилось. И в 2012 году, когда вот это разрешение было выдано, наверное, вот эта мысль с тем, что инвестор может там построить что-то красивое, было как бы приемлемо.
По словам Алборова, сейчас разрабатывается новый генеральный план застройки города, в которым особое внимание будет уделено именно центру Цхинвала. Исторические строения планируется сохранить в первозданном виде, а новые строить с учетом архитектурного стиля старого города. Что касается назревающего конфликта между общественностью и Анатолием Кукоевым, то Алборов готов стать посредником между ними. Мэр Цхинвала намерен усадить их за стол переговоров. По мнению градоначальника, скорректировать проект здания инвестору и застройщику в одном лице не составило бы особого труда. С последним, к сожалению, мне сегодня встретиться не удалось, так как в данный момент он находится за пределами Южной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Читаем прессу». С обзором абхазской прессы наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Публицист Владимир Зонтаря считает, что проекты международного масштаба, в том числе по разведке недр Абхазии, должны быть обсуждены в парламенте. И в случае необходимости вопрос должен быть вынесен на общенациональный референдум, с учетом того, что данная проблема имеет непосредственное отношение к здоровью нации, ее демографической и экологической безопасности. По его словам, чиновники не вправе принимать опасные для государства решения. Партии, общественные движения, интеллигенция также, на его взгляд, должны заявить о своем отношении к данной ситуации. Позицию Владимира Зонтаря публикует нужная газета. Издание сообщает, что в последние годы природоохранная политика в Абхазии отодвинута на второй план. Мы уже убедились в опасных техногенных последствиях разработки инертных материалов в руслах рек Гумистаки, Ласур и так далее. Есть достаточно оснований предполагать, что чрезвычайная ситуация, приведшая в 2013 году к снабжению населения города Сухум мутной питьевой водой, также связана с производственными процессами в акваториях наших рек, пишет Зонтария. Поэтому на фоне вышеупомянутых фактов еще более опасными представляются намерения власти Абхазии начать разведку нефтяных месторождений в Ачимчирском районе. По его словам, принятие правительственного решения по этому вопросу в обход парламента и всего народа Абхазии весьма тревожный симптом, свидетельствующий о нежелании руководства Абхазии прислушиваться к общественному мнению при осуществлении проектов, имеющих судьбоносный характер. Основатель современного независимого абхазского государства Владислав Ардзумба был категорически против разработки нефти на территории Абхазии. Он аргументировал свою позицию следующим образом. Разработка нефти – это постоянная угроза экологии. Наша страна является уникальным заповедником. Она может стать центром международного туризма, сообщает нужная газета. Председатель общественно-политического движения «Молодая Абхазия» Алия Савицба в социальной сети Facebook написал о том, что его детей не взяли в детский сад, потому что на выбор он не поддержал нынешнюю власть. В городе Сухум в новом районе открылся детский сад, который находится рядом с его домом, в 2 минутах ходьбы. Аля Савицба пишет, что за полгода они встали в очередь. Эти бесконечные хождения в управление образования администрации города меня уже бесили, но в надежде, что у детей будут нормальные условия, а не так, как сейчас. В группе почти 60 человек и спят вальтом по 2 ребенка в кроватке. Однако нашим надеждам не суждено было сбыться. Взяли всех детей с нашего района, кроме моих, сославшись на то, что они в новый сад берут детей, которые не ходили ни в один сад, а переводить с других садов категорически неприемлемо. Хотя очень много моих знакомых перевели своих детей туда с других садов. Я думал, побойтесь Бога, при чем тут дети? Но как оказалось, их Бог, гнева которого они боятся, говоря прямо, не благосклонен ко мне, так как во время выборов я не поддержал его. И теперь при каждом удобном случае напоминает мне об этом. Вот так и живем. Заключил сообщил Авицба. В феврале сразу две абхазские газеты «Эхо Абхазии» и «Новый день» отмечают круглые даты – 20 и 10 лет. В феврале 1994 года, спустя всего 4 месяца после освобождения Абхазии, в городе Сухум начала выходить первая в послевоенной истории страны негосударственная газета «Эхо Абхазии». Через 10 лет в 2004 году вышел первый номер оппозиционной газеты «Новый день». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Ну а сейчас, как всегда, по четвергам наша постоянная рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Панорама» мы вновь возвращаемся к украинской теме. В Москву из Киева благополучно вернулись иконы 15-17 веков из собрания Музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. Они экспонировались в Национальном заповеднике «София Киевская». Выставку решили завершить досрочно, после того, как неизвестными были разграблены запасники Музея истории Киева, рассказывает Лиля Пальвина.
В российской прессе, особенно в социальных сетях, в последние дни прозвучало немало упреков в адрес директора музея Андрея Рублева Геннадия Попова. Дескать, не дорожит национальным достоянием. Отправил в неспокойный Киев 30 бесценных икон, в то время как от Майдана до Софии всего-то 700 метров. Нападки не прекратились даже сейчас, когда все экспонаты уже прибыли на российскую таможню. Геннадий Попов сообщает.
Абсолютно все благополучно. Они сейчас на таможне, конечно, находятся, но вот в ближайшие 2-3 дня это они придут в музей. Если говорить о самой выставке, она давно готовилась. И там выбиралось какое-то место, открытие прошло нормально, экспозиция просто была замечательно нормальная, абсолютно люди и музейные здесь, и в Киево-Печерском заповеднике, не было никаких проблем и нет. Они, конечно, отнеслись с пониманием. Мы открыли 11 декабря эту выставку. Она пользовалась некоторым успехом, несмотря на всю вот эту ситуацию, которая у них там была на Майдане. Ну и пришлось на 2 с небольшим недели взять раньше, потому что наше руководство уже решило, что не стоит рисковать. И никаких эксцессов при упаковке, при транспортировке в аэропорт не было.
То есть ничто не пропало, да, и ничто не пострадало?
Ну что вы, нет, все в дивном состоянии. Там очень хороший режим. У нас туда поехал реставратор просмотреть, как все приехало, в каком состоянии вещи прибыли. Сейчас поехал, там помогал в этой самой, в упаковке и все. Вы знаете что, я скажу так, что одно дело вот какие-то аспекты политические, а другое дело все-таки есть некий мир музейного сообщества, который достаточно трудно разбить и как-то заставить делать не свое дело.
Геннадий Викторович, но главный упрек, который предъявляют вам оппоненты, он не политического свойства. Спрашивают, почему раньше не вывезли, когда вот уже на Майдане начинались бои?
Дело все в том, что когда мы выставку ввозили ее на территорию Украины, значит, сам Киев, в Софийский заповедник, там уже был Майдан. Ну, понимаете, Майдан, это сейчас было обострение, вот тогда именно было сказано, что вот нам рекомендовано вывести ее. Дело все в том, что все-таки это мероприятие, я бы сказал, межгосударственное, понимаете, мы тоже не все решаем сами. Потому что я не могу сам по себе без каких-то дополнительных рекомендаций поехать и забрать. Это все-таки музей есть музей. Я им руковожу, но я не владелец музея. Понимаете, это немножко разные аспекты.
Ну да, это государственный музей.
Конечно, и значит, это межгосударственная политика и все, что я могу поделать. Хотя, честно говоря, я вчера не ложился спать, пока это не пришло.
Говорит Геннадий Попов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали рубрику «Панорама».
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.